Соломонов высказал свою точку зрения, привел цитаты и обосновал, так сказать, момент трансформации праздников в разные времена, как я понимаю, с тем, что... Это я уже выступать начинаю вроде бы, да? Тем, что все, что делается в мире, и в том числе, когда приходит новая власть, новые идеологии, да, невольно опять встает вечный вопрос. Вопрос зла и добра. То есть все, как я понимаю, крутится вокруг этого. Вот. Поэтому, видимо, не будем уходить далеко в историю, тем более, что содокладчик обозначил какие-то вещи наиболее, так сказать, понятные, происходившие в историю. Наверное, поскольку мы собирались обсуждать эту тему, засекаю время, обсуждать эту тему в контексте вот двух только что состоявшихся праздников, День народного единства и День согласия и примирения, как он сейчас звучит, хотя я понимаю, что коммунисты с этим не согласны. Да? И, по крайней мере, вот то, что происходило 7 ноября у нас в Саратове, в частности, демонстрации и митинг, которые организовали наш саратовский обком Коммунистической партии Российской Федерации, ну, как бы сказать, как-то мало отношения имеет к дню согласия и примирения. Почему? Потому что... Ну, по крайней мере, те лозунги, которые там звучали, и выступления, которые там прозвучали на митинге, но они явно говорят о том, что, по крайней мере, та партия, которая, так сказать, является наследником другой партии, которая в 17-м году отнюдь не вела речь о дне согласия и примирения, а вела речь о том, чтобы эту самую власть... Да? Свергнуть, да? А как там это звучало-то? Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, да? Вот. А затем вот началось то, что, значит, мы даже успели захватить в какой-то степени. Вот. Поэтому я полагаю, что День согласия и примирения, опять же, кто нам этот праздник-то впарил? Существующая власть, да? Наверное, для того, чтобы как-то дезавуировать вот это вот наследников большевиков в их стремлении, так сказать, в какой-то степени даже реанимировать вот ту советскую эпоху. Да? Хотя мы видим, что ныне существующая власть, сидящая на коне Единой России, она, в общем-то, потихонечку сама к этому стремится, потому что ее политика, в конце концов, за вот эти вот 15 лет, которые она существует, чуть поменьше, да, мы увидели, что она пришла идеологически к консерватизму. Да? То есть, ну, можете потом сказать. Вот. Ну, в основе ее политика консерватизма, не очень явно просматривающегося, но с моей точки зрения все вот эти вот разговоры об СССР-2 и все, что делается в смысле утверждение каких-то властных полномочий новых, отношение к оппозиции, стремление возродить развитие оборонного промышленного комплекса под таким интересным, но лицемерным, как я считаю, лозунгом, который был произнесен Путиным, что мы не собираемся новую гонку вооружений вести, а мы просто хотим вот это вот отставание свое ликвидировать, потому что новые технологии, которые сейчас используют другие страны, в том числе и Китай, и Соединенные Штаты Америки, вооружения, они, конечно, от наших далеко отличаются. Вот. Поэтому нам надо догнать. Да? Помните, Хрущев такой был лозунг: догнать и перегнать Америку. Потом были всякие лозунги. Вот. Но, то есть речь идет об откровенно задумке милитаризации России. Вот. С точки зрения наших властителей, как я понимаю, я писал об этом несколько раз, милитаризация России для них – это еще и выход из всех экономических кризисов. Почему? Потому что если вот те 23 триллиона денег, которые они бухают на оборонно-промышленный комплекс, да, это все. Это и рабочие места, это возрождение самое, предприятий якобы, да, хотя половина из них распилится из этих денег, это ясно, да, и прочее, прочее. Но вот с моей точки зрения, я не ушел от темы, считаю, но все-таки момент один. С моей точки зрения, это все бесполезно по одной простой причине. И потому, что коррупция превысила все возможные размеры, да? Во-вторых, ликвидировать разрыв, который якобы обозначился между как будто бы нами, как будто бы мы в советское время были супер-супер, ничего подобного. Да? Я 10 лет отработал в оборонке, я ее прекрасно знаю. И я помню, что когда была война во Вьетнаме, да, то я работал в НИИ, которого Трофимовского моста, и я помню, какая была радость на заводе, но это НИИ, а не завод. Хотя там было опытное производство. Какая радость была, когда наши, ну, вы помните, они во Вьетнаме участвовали, наши, да, там под разными фамилиями. Был не Лисицын, а Лисицин там и так далее. Как они радовались, когда оттуда наши и привезли вот к нам в НИИ ракету американскую. Ее разбирали, ее изучали. В общем, радость была страшная. У нас такого не было. Ну и так далее. В общем, вот. Так вот, возвращаясь и заканчивая эту тему, значит, трансформацию праздников. Значит, День Согласия и примирение – это навязанный праздник властью. Да? Он имеет отношение только к тому слою общества, который, вот, во-первых, чиновники, да, во-вторых, ну, военных у нас еще пока мало, не как в Советском Союзе, как по улице идешь, одни военные ходят. Вот. Чиновники, бюджетники, которых просто вот насильно собирают там, вот на этот митинг. Мне моя знакомая, однокурсница, директор школы, я говорю: а вы чего сюда пришли? Он говорит: а нам отгул обещали. Я говорю: ну, понятно. Вот. И второй момент, вот День Единства, он как-то здесь, получается, в одной идеологии оказался, и это была задача, да, вот тебе День Единства 4-го, а 7-го День Согласия и Примирения. Но День Единства, он, по-моему, так сказать, перевесил вот День Согласия и Примирения. Вы о нем что-нибудь слышали? Вот кто слышал, может высказаться. 7 ноября День Согласия и Примирения. Он как-то обозначился у нас, вот в нашей, так сказать, действительности. Я помню только, что в Москве 7 ноября что было? Устроили с помощью детей, а? Парад, да? С помощью детей. Это, извините, это не День Согласия и Примирения. Это совсем другое. Вот. А День Единства, который был 4 ноября, ну, конечно, это все смешно, потому что это, в общем-то, из той самой оперы, которая ничего не имеет, кроме вот этой фантазии буйной. Вот. Спасибо.